бара датого времени суток, дорогие друзья. 74-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого научного бородатого подкаста во всей известной вселенной. Я вернулся из отпуска, в прошлый раз вы слушали небольшую тайм-капсулу. Второй раз выпускать тайм-капсулу уже как-то будет неприлично, поэтому я вернулся на свой пост и готов дальше для вас вещать про науку, космос и все, что так или иначе с этим связано. Я долго думал, у меня было время подумать, когда я отдыхал в офлайне, о том, как можно улучшить наш проект, как можно доносить больше информации, как сделать ее интереснее, как привлекать какую-то новую аудиторию, поскольку это тоже для меня важно. И, в принципе, эти изменения грядут, они будут. Я пока что не уверен, какие именно они будут в самом подкасте, если мы говорим об аудиоверсии. Наверняка это будет наследование какое-то тех идей, которые мы сейчас воплощаем в нашем основном подкасте, в Бердикасте. Там, если вы вдруг его не слушали, еще вышел наконец-то 101 выпуск после довольно длительного перерыва, и там мы используем теперь модульную структуру, то есть это будет такая составляющая из независимых частей, которые вы можете слушать, если хотите, по отдельности, просто переходя по тайм-коду, либо же слушая все вместе. Наверняка периодически в этих модулях будет появляться и какая-то научная информация от меня, но пока что главное изменение, которое в нашем проекте произошло, это статьи, которые будут выходить по средам. Я думаю, мы сделаем из этого постоянную рубрику, мы ее оформим отдельно, и я думаю, что уже в следующем выпуске вы не узнаете. Ну а пока можете прочитать две статьи, одна про темную материю и способы ее поиска, пока что не самые удачные, но тем не менее, нельзя говорить о том, что отсутствие результата — это плохой результат. И про экзопланеты, штуки, которые очень часто всплывают у нас в подкасте. В принципе, природа этих статей, она будет заключаться в том, что я буду стараться коротко и понятно рассказывать о каких-то довольно сложных вещах. Возможно, это иногда сложность будет наращиваться, возможно, иногда наоборот. Но, тем не менее, это будет такой текстовый материал с иллюстрациями, поскольку, как вы понимаете, в аудиорежиме иногда сложно что-то описать, не предоставляя картинки и анимации. В случае же текстовой статьи на сайте у меня эти инструменты есть, и если что-то нужно объяснить, вы можете, я всегда вас могу, например, отослать к этой статье или что-то новое рассказать в ней, и прочитав ее, вы сможете лучше понимать, о чем я вам буду затем рассказывать в подкасте. Так что обязательно поделитесь этими статьями с друзьями, вдруг кто-нибудь не знает, что такое темная материя или, например, экзопланеты. Дайте им почитать интересный материал, если вы его таким сочтете. Надеюсь, что вам такой формат нравится. Обязательно пишите в комментариях, это действительно важно мне понимать, что вам нравится, что не нравится, что нужно продолжать, что не нужно. У нас, например, довольно большая активность в Твиттере, но в комментариях вы могли бы чего-нибудь побольше писать, какие-то свои пожелания, предложения, и тогда это будет непосредственно влиять на дальнейшую судьбу проекта. Ну вот такое длинное вступление после моего возвращения. Давайте же наконец переходить к новостям, поскольку их за уже довольно долгое время скопилось немало, и давайте их быстренько обсудим. Первая новость, о которой я хотел поговорить, это миссия, которая называется Osiris-Rex, и буквально на днях НАСА подтвердила, что она запустит миссию, которая полетит к астероиду и вернется обратно на Землю с какими-то уже образцами грунта, который будет подобран непосредственно с астероида. Зачем это вообще нужно делать? Дело в том, что астероиды, они в себе хранят информацию о раннем существовании нашей Солнечной системы, о ранних ее стадиях, поскольку они мало изменяются, то есть в них, грубо говоря, зашита эта информация. В том числе, возможно, анализ этих образцов прольет новый свет на происхождение жизни на Земле, происхождение Земли и, в принципе, даст нам лучшее понятие о состоянии и истории нашей Солнечной системы. Osiris-Rex стартует 8 сентября в этом году и полетит к астероиду, который называется Бенну. Это околоземный астероид, который входит в группу Аполлонов. Его диаметр составляет примерно 560 метров, и о том, что будет, если астероид диаметром 560 метров упадет на Землю, вы можете знать, например, из прошлого выпуска, который, если вы не слушали, обязательно послушайте. Мне кажется, довольно интересный материал про то, какие последствия могут быть от того, что на Землю упадет большой камень, и как этого избежать. Так вот, пока что Бенну нам никак не угрожает, поэтому к нему отправили целый зонд. Зонд затем приземлится на астероид, возьмет пробы грунта. В своем пресс-релизе НАСА указывает, что пробы грунта будут примерно от 60 грамм до 2 килограмм, то есть от 2 до 70 унций, как они пишут, как получится, видимо. И затем Осирис-Рекс вернется с ним на Землю. Произойдет это, если все пойдет по плану, 24 сентября 2023 года. И это будет первый американский аппарат, который сможет забрать какие-то сэмплы с астероида. Говорю американский, потому что это не первый аппарат, в принципе, который так делал. Японцы уже запускали зонд, который добрался до астероида, называющегося Итакава, и вернулся 13 июня 2010 года. Назывался этот зонд Хаябуса, и в честь него даже назван целый регион на Плутоне. Что касается образцов, которые привезет Осирис-Рекс, если все пройдет удачно, то 75% из них будут заморожены для дальнейших исследований, в надежде, что когда-нибудь мы придумаем новые способы исследований и сможем гораздо больше информации из них извлечь. 0,5% перейдет канадскому космическому агентству, 0,5% перейдет японскому космическому агентству JAXA. Благодарны за то, что НАСА в свое время получила часть образцов с Итакавы, и все остальное, соответственно, перейдет НАСА для исследований. Вот такая вот миссия, уже совсем скоро она будет запущена, и, как по мне, это действительно очень интересно, потому что на данный момент не так много миров существует, на которые приземлялось человечество. К слову, недавно я в Твиттер публиковал картинку, сделано было очень красиво, когда совмещены горизонты, и, собственно, вот так друг рядом с другом расположены миры, на которые человечество сажало какие-то космические аппараты. Их на самом деле было всего немного, это, естественно, Земля, это Венера, Титан, Марс, Луна, Итакава и комета Чурюмова-Герасименко, она же 67P. Если вы еще не подписаны на наш Твиттер, то обязательно пойдите посмотрите, мне эта картинка очень нравится, и мне кажется, она действительно крутая, и вам стоит на нее посмотреть. Но переходя к следующей новости, она, в моем понимании, получилась связана с Футурамой, тем самым сериалом, рисованным Мэтта Грюнинга, который недавно, кстати, закончился. Ну как, относительно недавно, на самом деле уже достаточно давно. Но в чем, собственно, связь? Дело в том, что первая частная компания получила официальное разрешение на посадку на Луну. На самом деле, посадить что-то на Луну там может любая частная компания, согласно законодательству. В принципе, конечно, если мы говорим о законодательстве, то там сейчас происходит нечто странное. Например, если кто-то хочет что-то добывать на астероидах, то это целая проблема. Я когда-то даже о ней рассказывал в каком-то из предыдущих выпусков, что, мол, все, что добыто в космосе, является достоянием общественности, но как только оно попадает на Землю, оно становится то ли собственностью страны, через которую запускала, то ли собственностью всего человечества, и при этом, короче, компания, которая что-то добывала, например, на том же астероиде, в итоге остается ни с чем, и поэтому пока что все это дело урегулируется. Но, естественно, просто пока что не было прецедентов. Уверен, как только кто-то первый чего-нибудь добьется, затем эта процедура станет гораздо легче. Так, собственно, обстоят дела и путешествием на Луну для частных компаний. Я думаю, простота легализации этого дела на руку и тому же Илону Маску, который в 2018 хочет запустить миссию Red Dragon к Марсу, по сути, будет запускать это дело как частная компания. И что, собственно, нужно? В принципе, если верить законодательству, оно и не верить ему нет поводов, то любая частная компания может запустить что угодно в космос, но для этого ей нужно подтверждение соответствующей страны с территории, которой она собирается это дело запускать. Так вот, вернемся к нашей компании. Называется она Moon Express, Лунный Экспресс, то есть, я думаю, аналогия с Футурамой понятна, откуда взята. И вот эта компания хочет запустить уже в следующем году свой аппарат на Луну. Если ей это удастся сделать, проехать определенное расстояние, передать информацию визуальную и так далее, то она выиграет тот самый Google Lunar X Prize, который составляет $20 миллионов. И да, для космической миссии это не так много, но тем не менее, я думаю, для частной компании лишними они тоже не будут. Если вы вдруг не помните, что такое Google Lunar X Prize, то это приз, учрежденный компанией Google, который перейдет первому, кто выполнит вот те самые условия, там, приземлиться на поверхность Луны, проедет определенное расстояние, по-моему, 500 метров или что-то в этом роде, и передаст фотографии. Если все это удастся сделать, то денежки ваши. Вот такая инициатива, которая в первую первую очередь, конечно, направлено на молодые компании, студенческие инициативы, но тем не менее бизнесы тоже в это дело вклиниваются. Например, Audi спонсирует одну из команд, и я думаю, что эта инициатива Moon Express, она подстегнет всю эту гонку, и я думаю, мы услышим в скором времени о том, что и другие компании, которые претендуют на приз от Google, они будут как-то договариваться о запусках и уже непосредственно что-то на Луну отправлять. Поговорим о недавних открытиях, которые произошли за то время, пока меня не было у микрофона. Вы слушали тайм-капсулы, а я думаю, они будут, кстати, еще появляться, может быть, иногда, но я буду стараться, чтобы новости выходили все-таки в выпусках. Так вот, за пределами Нептуна нашли транснептуновый объект, очень странный. Странность его заключается в том, что он движется в обратном направлении от всех направлений, в которые мы привыкли. То есть, соответственно, вместо того, чтобы вращаться в ту же сторону, как все остальные планеты и, собственно, транснептуновые объекты, большая их часть, он вращается в другую сторону, и его орбита сильно наклонена относительно плоскости эклиптики. В чем заключается странность? Ну, во-первых, это действительно странное необычное поведение. Как вы знаете, когда формируется какая-нибудь планетарная система, она формируется из диска пыли, и сначала из облака, потом из диска, и вот этот вот диск начинает вращаться в одну из сторон, потому что у вот этого самого облака изначально есть угловой момент, и этот угловой момент сохраняется. Соответственно, когда мы уменьшаем размер этого облака, то угловой момент проявляется за счет вращения уже более активного, более маленьких тел. И в данном случае, если что-то вращалось в другую сторону, то, как правило, происходит естественный отбор, то есть если что-то, большая часть вращается по часовой стрелке, а что-то одно вращается против часовой стрелки, велика вероятность, что рано или поздно тот, кто вращается против течения, он столкнется с чем-нибудь и перестанет это делать. И в итоге у нас останутся только тела, вращающиеся в одну сторону. Соответственно, этот объект, который, кстати, назвали Нику, в честь китайского слова, означающего бунтарь, несогласный и так далее. То есть вот такой вот необычный объект, который делает все не так, как положено. И на самом деле астрономы на данный момент затрудняются ответить, как так получилось. Коротко, что они говорят, заключается в том, что мы не знаем, наверняка там что-то странное происходит за пределами нашей Солнечной системы, вернее, не Солнечной системы, за пределами орбиты Нептуна, скажем так. Очень много вещей происходит, о которых мы еще не понимаем и не знаем. В частности, естественно, поднялись опять спекуляции по поводу вот той самой девятой планеты, которую предсказали с помощью компьютерных симуляций. И наверняка какие-то вот такие косвенные признаки будут в дальнейшем указывать, и, возможно, мы ее уже довольно скоро найдем. Надеюсь, что это скоро наступит скорее раньше, чем позже. Ну и последняя новость на сегодня. Китай запустил первый в мире спутник, который будет испытывать квантовую связь. Произошло это все в Китае 16 августа в час ночи по местному времени. Стартовала ракета и запустила на спутник под названием QES. Quantum Experiments at Space Scale. Что в переводе вольном означает квантовые эксперименты в масштабах космоса. Предназначен этот спутник для проведения экспериментов космической связи с использованием квантового шифрования. Он вышел на солнечно-синхронную орбиту на высоте примерно 500 километров, и это, соответственно, будет попытка произвести коммуникацию с использованием квантового шифрования на рекордном на сегодня расстоянии. Дело в том, что до этого максимальное расстояние, на котором будет это дело проведено, было проведено, вернее, составляет 400 километров. Миссия продлится около 2 лет, и в ее процессе спутник будет отправлять квантово запутанные фотоны к двум наземным станциям, одна в Пекине, другая в Урумчи, которые находятся на расстоянии около 1200 километров друг от друга. Что же такое квантовое шифрование? Если коротко, то оно заключается в том, что мы кодируем сообщение и передаем ключ, который нужен для того, чтобы раскодировать сообщение по традиционным линиям связи. Но информацию об этом ключе несут единичные фотоны, которые в своих квантовых характеристиках этот ключ заключают. И если будет какая-то попытка взлома, если произойдет наблюдение, то получатель об этом узнает. Для дальнейшего понимания того, о чем я буду рассказывать, я коротко попытаюсь рассказать о том, что такое квантовая запутанность. Я думаю, вам следует послушать недавний выпуск, который мы провели с Макаром Светлым, про, собственно, квантовый мир, введение в квантовую механику. Ссылка на него есть в шоу-ноутах, и, естественно, вы можете просто вернуться на несколько выпусков назад, если вы подписаны на теорию Большой Бороды в своем подкастоприемнике, либо же пройти к нам на сайт, где все это тоже есть. Итак, что же такое квантовая запутанность? На самом деле, это довольно сложная штука, которую пока что толком природу мы ее не совсем понимаем, и есть разные интерпретации того, что же такое квантовая запутанность и как она на что влияет. Но если коротко, квантово запутанные фотоны — это когда у нас две частицы находятся в суперпозиции. Давайте себе представим, что мы создали два фотона из энергии. Например, мы аннигилировали вещество и антивещество. Таким образом, у нас же есть в нашей Вселенной закон сохранения углового момента. Соответственно, если у нас угловой момент должен быть сохранен, то спины этих фотонов должны быть направлены в разную сторону. И что такое вообще спин, да? Наверное, стоит сначала сказать. А спин — это такая характеристика фотона, на самом деле. Ее сложно как-то визуализировать, но, как правило, визуализируют ее и объясняют словами, как будто бы частица крутится в какую-то из сторон. Либо, соответственно, вправо, либо влево. И соответственно, спин — это вектор вращения, он направлен либо вверх, либо вниз. То есть, грубо говоря, представьте себе юлу, которая, если она вращается по часовой, то ее спин направлен вниз, а если против часовой, то ее спин направлен вверх. На самом деле, естественно, электрон не является шариком и не является юлой, и не чем-то еще из макромира, в котором и мезомира, как его правильнее, наверное, будет называть, в котором мы с вами живем. Поэтому на самом деле, естественно, там ничего не вращается. Но за счет того, что мы оперируем такой характеристикой, как угловой момент, мы можем позволить себе такую аналогию для того, чтобы проще понимать, что такое спин у фотона. Но сейчас важно другое. Важно в то, что если мы создали два фотона, то всегда у нас должен сохраняться закон сохранения углового момента. И, соответственно, если мы измеряем, как вы помните, еще раз я вам настоятельно советую послушать выпуск про введение в квантовую механику, если вы этого еще не сделали, он важен для понимания. Так вот, до того, грубо говоря, как мы измерили, провели наблюдение над любым из двух фотонов, о которых идет речь, мы не знаем об их состоянии. У нас только есть плотность вероятности каждого из состояний в любой взятый момент. Но как только мы... Вот у нас появилось два фотона А и Б. Как только мы проводим эксперимент над фотоном А, то есть измеряем его спин, и, допустим, он вверх, мы в этот же момент знаем, что у фотона Б спин будет вниз, потому что иначе у нас будет не сохраняться угловой импульс. И когда Эйнштейн об этом думал, он же, когда составлял свою теорию относительности, его это дело бесило, потому что получается теоретически, что у нас нарушается причинность, и мы можем передавать информацию, вроде как, из точки А в точку Б, а эти фотоны А и фотон и Б, они могут находиться очень далеко друг от друга, быстрее скорости света, получается, мы передаем информацию. На самом деле это не совсем так, и Эйнштейн в свое время думал даже, что фотоны, вот эти вот квантово запутанные, они несут в себе какую-то дополнительную информацию, которую мы не можем никак достать, которая является таким продуманным планом, знаете, как будто два преступника сговорились о том, как будут врать. И вот этот продуманный план, он зашит в эти самые квантово запутанные фотоны. И, мол, в любой конкретный момент можно будет, то есть, грубо говоря, фотоны договариваться. Значит, если там через 10 секунд тебя пронаблюдают, и у тебя будет спин вверх, а у меня будет спин вниз. То есть, вот такое предположение было. На деле же это было затем опровергнуто экспериментально. Но смысл в другом. Смысл в том, что да, у нас есть такое понятие, как квантовая запутанность, и мы можем в любой из моментов знать, то есть если мы измеряем один из фотонов, мы можем знать о том, какое квантовое состояние спина находится у фотона на другом конце Вселенной, например, если мы их разносим очень далеко. И мы можем знать это в конкретный момент времени, когда мы измеряем фотон А. Однако теория относительности в данном случае не нарушается, потому что мы не можем передавать информацию быстрее скорости света. Мы никак не можем передать что-то, закодировать какой-то код и передать его из точки А в точку Б. Мы можем лишь узнать, каким является второй фотон, вот и все. В любом случае наши измерения всегда будут случайны. То есть если у нас есть пара запутанных фотонов, мы померили спин одного, узнали, что у него спин вверх, и все, что мы знаем, что у второго спин вниз, никак манипулировать этим мы пока что не можем. Однако, то есть никак, никакой бинарный код мы в это не закодируем. Мы просто можем измерять и знать у состояния не одного, а сразу двух фотонов. Ну так вот, это дело используется и в квантовом шифровании, и в квантовой телепортации, но я думаю, об этом у нас будет отдельный выпуск, возможно, даже с каким-нибудь интересным гостем, который в этом очень хорошо шарит и сможет это интересно рассказать. Потому что, ну, вы же любите, когда к нам приходят гости, и мы это в формате диалога обсуждаем. Ну а на сегодня, я думаю, можно закругляться, и наконец-то я отвечу на ваши вопросы, которые вы можете задавать мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory, и я буду их находить, фильтровать по этому хэштегу и, соответственно, отвечать в эфире. Напоминаю, что если вы вдруг не услышали свой вопрос по каким-то причинам, то это не потому, что я не хочу на него отвечать, а потому что, например, я его потерял, или же мне нужно чуть больше времени, чтобы поресерчить, я, в конце концов, тоже не все сходу могу узнать. Так что не стесняйтесь задать его еще раз перед следующим выпуском. Артем Гулия спрашивает. Не было еще темы про возможную нереальность всего и возможность того, что мы живем в симуляции. Это несколько раз упоминалось, но отдельной темы до этого не было. И я думаю, возможно, это станет одной из тем будущего выпуска. Алексей Гринько спрашивает, можно ли рассказать доступно о сути теории струн? Я думаю, нет. По крайней мере, я ее не понимаю достаточно хорошо, чтобы как-то вот прям доступно изложить ее суть. Но, опять же, возможно, я найду какого-нибудь гостя, который реально этим занимается, и тогда он сможет, наверное, это дело рассказать. Тут, как говорится, чтобы рассказать просто, нужно действительно хорошо понимать. Я, к сожалению, этим пониманием не обладаю, и я думаю, тут нужно достаточно серьезно быть погруженным в науку, чтобы знать и смочь популярно объяснить о теории струн. Пользователь Шмаксимус спрашивает, какие приложения для смартфона есть интересные про космос? Честно говоря, я не пользуюсь приложениями на смартфоне, которые про космос. Есть несколько игр, в которые я на данный момент не играю, потому что я мало играю на смартфоне. Вот. Но единственное приложение, которое я реально у меня установлено, я им даже периодически пользуюсь, это Google Sky Maps. И его вы просто устанавливаете, можете наведить, грубо говоря, камеру на небо, и он вам покажет, где какие звезды. Это такая немножечко дополненная реальность. Вот оно действительно полезное, особенно когда видите какую-нибудь звезду или планету на небе и не уверены, что это такое. Если вы не фанат, например, наблюдательной астрономии любительской, то в таком случае можно просто навести телефон и посмотреть, что же это за небесное тело. Владимир Бубнов просит меня пояснить по поводу чисел Фибоначчи. Я, честно говоря, не совсем понимаю, откуда это вот вопрос взялся. Не упоминал, по-моему, числа Фибоначчи, но последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, которая начинается с двух единиц, а потом каждая следующая образуется путем складывания двух предыдущих. Вот это, собственно, и есть последовательность Фибоначчи. Давид Сахненко спрашивает, почему в разных источниках указывается разный размер наблюдаемой Вселенной? Это действительно является, наверное, проблемой, и, возможно, если вы посмотрите действительно в разных источниках, то будут разные цифры. Собственно, недавно, буквально вот сегодня утром я прочитал о том, что был уточнен в очередной раз размер наблюдаемой Вселенной, и действительно этот размер постоянно меняется, постоянно уточняется. Дело в том, что, чтобы его понимать, нужно очень хорошо представлять скорость расширения нашей Вселенной. И мало того, что нужно понимать текущую скорость, но нужно понимать и остальные производные от расширения, чтобы уже затем это экстраполировать на время, которое прошло от большого взрыва. Потому что если, например, Вселенная, ускорение расширения неравномерное, оно может вполне быть. То есть у нас просто на данный момент еще недостаточно точное измерение для того, чтобы понимать, насколько быстро расширяется Вселенная. А от того, насколько быстро расширяется Вселенная и как она это делала раньше, и зависит, собственно, текущий размер наблюдаемой Вселенной. Он обусловлен именно этим. Так что вот как-то так. Чем больше у нас измерений, чем лучше они, тем, соответственно, точнее мы знаем размер наблюдаемой Вселенной, и от этого будет зависеть те данные, которые мы имеем на данный момент, а различаться они, соответственно, могут очень-очень сильно. Ну, то есть, представьте, вы чуть-чуть ошиблись в скорости расширения, умножили это на 13,8 миллиардов лет, и вот, пожалуйста, получили очень большое расхождение с реальностью. Так что я думаю, будущие телескопы, они добавят нам точности необходимой, и затем уже мы будем уточнять все больше и больше данных. Главное смотреть просто самые актуальные и самые последние. Фильтруйте в гугле по дате. Там есть в search options такая штука. В общем, на этом все. Я думаю, что в следующих уже выпусках, ближайших, вы услышите и меня, и интересных гостей, которых у нас, кстати, за лето накопилось, но все мы никак не запишем выпуски. Так что ждите, совсем скоро будет много интересного контента. Много интересного контента будет у нас на сайте. По средам теперь будет выходить рубрика с научными статьями. Можете в комментариях на сайте к этим статьям писать, какие темы вы хотите услышать и прочитать, о каких темах вы хотите в будущих подкастах и статьях. Я буду к этому прислушиваться, поскольку я же делаю это все для вас, и хочется сделать это максимально интересно. А если я буду знать, что вам интересно, тогда я смогу уже адаптироваться под это дело. Ну а пока я готовлю для вас подкаст и пишу статьи, вы, пожалуйста, зайдите, поставьте оценочку в iTunes, это важно для того, чтобы продвигать подкаст. Зайдите в Twitter, подпишитесь, поделитесь этим выпуском с друзьями. Это все, что вы можете сделать на данный момент для нашего проекта. И если вам не сложно, мне было бы очень и очень приятно. На этом я с вами прощаюсь, до следующего четверга. Да пребудет с вами сила, пока-пока.